Итак, доброго дня, дорогие наши радиослушатели. Эфир продолжает передача «Время молодых», передача о насущных вопросах моего молодого поколения. Я ее ведущая Мария Хмелинина, и сегодня мы будем говорить про инклюзивные клубы боевых искусств. Как раз-таки сегодня у нас основатель таких клубов, двукратный чемпион мира по карате Марсель Мансуров. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Рада с вами познакомиться, рада видеть вас в нашей студии. И давайте для начала познакомимся с вашей деятельностью. Расскажите, как вы начинали заниматься карате и в целом спортом.
В 7 лет меня отец привел в клуб карате, который находился рядом с домом. Тогда выбором послужила именно близость нахождения с домом, потому что не было возможности ездить далеко и тратить время на какие-то более, значит, глобальные проекты, как хоккей, футбол или что-то подобное. Поэтому отдали туда, так как я рос очень хулиганистым, очень задиристым, очень своенравным парнем. И в то время карате считалось, скажем так, единственной возможностью поставить тебя на верный путь и направить всю твою агрессивную, негативную, значит, действительность на благо. Поэтому так я начал свой путь каратиста.
Какими были самые такие главные, ключевые этапы вашей спортивной карьеры?
Я думаю, что самым ключевыми были мои первые начинающие шаги, потому что сейчас, когда я уже как тренер наблюдаю за тем, что молодое поколение, сталкиваясь с определенными трудностями, как в спорте, так и в жизни, сразу же бросают начатое. И именно поэтому я хочу отметить тот период, когда я только начал, то есть ориентировочно с 7 до 12 ориентировочно лет, я не выиграл ни одного соревнования, почти 5 лет. Я полностью посвятил себя поражениям, и, несмотря на это, я продолжал этим заниматься, но не потому, что я этого очень сильно хотел, а потому что у меня не было выбора. Мой отец сказал, что до тех пор, пока я не достигну совершеннолетия, я буду заниматься этим. Пока я не стану мастером спорта, я буду заниматься этим. То есть он поставил мне определенный ориентир, от которого я уже не мог отклониться. И тем самым я не позволил себе сдаться тогда, когда сдавались другие. Сейчас же я наблюдаю такую картину, что даже перспективные ребята, которые, очевидно, могут в дальнейшем, как я, как тренер, вижу это, в дальнейшем проявить себя, они останавливаются, потому что 1, 2, 3 проигрыша надрывают их веру в себя, и они выбирают, как правило, другой путь, который, как они думают, будет проще. Но, как показывает практика, нигде не проще. Они уходят в другой вид спорта, думая, что там им будет проще, но нет. Любая деятельность, она подразумевает определенные трудности, которые надо преодолевать.
Получается, вы стали чемпионом благодаря отцу.
Я думаю, что в первую очередь благодаря отцу. Вторая очередь не значит, что в меньшей степени, просто перечисление. Это благодаря маме, потому что она является тем балансом, который был необходим. Если бы был только отцовский нрав, то я бы, скорее всего, сломался. Мама позволила мне сохранить в себе вот это вот внутренний стержень и укрепить его. А в третью очередь это, безусловно, мой тренерский состав. У меня был тренер первый Александр Викторович Баранов, который, скажем так, взращивал меня до 17-летнего возраста и провел меня через все тернии вот этого юношеского спорта. А в последующем, когда я достиг совершеннолетия, я перешел к своему другому наставнику, Андрею Владимировичу Бура, который уже привел меня к моим главным достижениям.
Если я не ошибаюсь, после победы во втором чемпионате вы отказались от карьеры бойца. Почему?
На тот момент для меня было это единственно верным, потому что я не чувствовал внутри себя определенных необходимых, как бы, как я считаю, бойцу качеств, таких как желание драться, стремление, огонь внутри, страсть к своему делу, любовь к тому, что ты делаешь. Я потерял это, но на сегодняшний день, мало того, что я возобновил свою бойцовскую карьеру, я ее еще приумножил. То есть, если я выходец из киокушина, карате, 20 лет стажа только в этом виде спорта, то сейчас, на протяжении уже почти как года, я выступаю и тренируюсь по смешанным единоборствам. Наверное, если у нас будут слушатели, те, кто увлекаются единоборствами, понимают, что человек, который всю жизнь дрался по правилам карате, ему очень сложно переквалифицироваться, во-первых, в человека, который уже начинает бить руками не только в область корпуса, но и в область головы, то есть это бокс нужно подтянуть, во-вторых, нужно подтянуть, что самое сложное, борьбу. Борьба – это решающая в этом виде спорта, поэтому, опять же, я сегодня возобновил свой, скажем так, этап, который я уже проходил в детстве, когда у меня ничего не получается, когда мне хочется закончить, когда мне кажется, что это не мое. И вот сегодня мне не 7, а уже 27, и я снова тот мальчик, который нехотя идет на тренировку, получает там свой необходимый уровень поражений, Я как часто себе говорю в последнее время, для того, чтобы победить, нужно достаточное количество раз проиграть. Я начал все заново.
Как вы решили открыть свой первый клуб?
Открыл я первый клуб по той простой причине, что мы с моим тренером в какой-то момент поняли, что каждый должен работать самостоятельно, независимо друг от друга, потому что, как известно, строить бизнес с близкими друзьями, с родственниками или еще с чем-то подобным очень сложно. И мы, как два достаточно амбициозных человека, мужчина, мы не смогли в дальнейшем двигаться совместно, о чем я, безусловно, жалею, с одной стороны, но, с другой стороны, решением открыть свой собственный зал, клуб и в дальнейшем развить свою собственную деятельность было для меня правильным, потому что на сегодняшний день мы видим то, что мы видим. И главное, что с моим тренером сейчас у меня абсолютно хорошие дружеские отношения, мы не конкуренты, мы не враги ни в коем случае. Я очень уважаю этого человека, очень ценю его вклад в меня. И при каждой возможности я упоминаю его имя и фамилию с гордостью, говоря о том, что я его ученик. Но я принял решение двигаться самостоятельно.
Изначально клуб не был инклюзивным, то есть вы не подразумевали делать его для детей с особенностями развития. Как вышло, что вы начали заниматься с ребятами особенными?
Действительно, когда я открывал клуб и начинал заниматься, не было такого акцента на то, что мы инклюзивный клуб. Я не знал даже такого термина, как инклюзия. Я с этим термином познакомился не так давно. Но в нашем клубе с первых дней начало сформироваться такое понимание, что мы для всех. И когда к нам пришли дети, которые, как мне показалось, просто недостаточно воспитаны, потому что с ними сложно взаимодействовать родителям. Я по своей, как скажем, может быть, на тот момент юношескому максимализму, я решил, что я смогу. Несмотря ни на что, я смогу. Я выходец из Киокушина, где превалирует дисциплина. Я сказал, что я смогу. И взялся за таких ребят. Начал их тренировать, и это дало результат. Но только в последующем я узнал о том, что у них есть диагноз, у них есть нарушение интеллектуального развития. И в последующем я, конечно же, для того, чтобы продвинуться в этом вопросе, углубился в эту тему. Я человек, который не любит поверхностно взаимодействовать с ситуацией, потому что, как минимум, знать правильно терминологию того, как называется конкретный диагноз, это необходимое. Потому что в нашем, может быть, я забегаю вперед, но я уже начал и скажу, извиняюсь, что прямо в нашем обществе до сих пор, несмотря на то, что мы современное общество, царят такие термины, как «даун», «инвалид», ну и прочие, неважно, не хочу называть фразы, которые действительно оскорбляют и обижают лица с интеллектуальными, с ментальными нарушениями. И как минимум я считаю, что в школах, может быть, даже уже в институтах, можно ввести не обязательно отдельный предмет, но, может быть, как дополнение в терминологии того, как это правильно называется. Потому что даже одними теми словами, которые используем мы, люди, используют люди, как бы знаменитые достаточно в своих интервью, в своих песнях, в своих речах, они используют такую терминологию, которая оскорбляет чувства родителей таких детей, самих детей, людей с инвалидностью. Это неправильно. И это большой пробел в нашем образовании, который пора уже закрывать.
Если мы говорим о диагнозах, то это такие диагнозы, как расстройство аутистического спектра, синдром Дауна, да?
Да, да, конечно. Это, в первую очередь, ментальные нарушения, которые, по-видимому, своим принципам ничем не выделяются. То есть, с виду это обычный человек, но при взаимодействии с ним становится очевидным его девиантное, либо его иное особенное поведение, которое люди по незнанию склоняют к простому, ну, к дурачеству, к баловству. Даже я, когда, я повторюсь, только начинал взаимодействие с особенными детьми, я не знал о том, что оно так. И я это воспринял как недостаточное воспитание. У меня не было агрессии, не было, знаете, такого, что ты не воспитан, ты веди себя нормально, не было. Я видел, что есть какая-то проблема, и я пытался ее решить. Я пошел таким путем. И я бы хотел, чтобы в нашем обществе поселилось такое мнение, что не надо избегать взаимодействия с особенными детьми, с людьми, а нам нужно действительно учиться с ними взаимодействовать.
А как найти к ним подход?
Каждому человеку можно и нужно искать подход. Каждый из нас, особенно если мы долгое время проводим вместе, становится неудобным в какой-то мере, непонятным. Какие-то особенности каждого начинают, знаете, когда вот семейная пара там очень долго уже прожили вместе, они знают определенные особенности друг друга, и начинается процесс, как он называется, притирки, да? Не все пары проходят эту притирку. Точно так же и здесь. Если есть желание, если вы понимаете, для чего оно, ради чего оно, вы, безусловно, найдете этот подход интуитивно. Главное, чтобы вы этого хотели, потому что если вам это не надо, если вы думаете, что, допустим, как у нас часто бывает, приходят к нам родители, приходили, вернее, уже такого нет, приходили родители, естественно, с обычными занимающимися детьми, и говорят о том, что почему наш ребенок должен заниматься с особенными детьми вместе в одной группе, почему? Мы не хотим этого. То есть они пытаются изолировать своего ребенка от других. Я объясняю, мы собираем собрание, что, во-первых, вы этой простой фразой, вы как минимум оскорбили добрую треть нашего населения, потому что, как известно, на текущий момент это грубая статистика, но практически каждый третий ребенок рождается с определенными особенностями в развитии. И когда вы говорите о том, что мы не хотим взаимодействовать с особыми детьми, вы, в принципе, тогда должны своего ребенка оставить дома в четырех стенах и не давать ему видеть мир, не давать ему взаимодействовать с этим миром, потому что мир, он такой, какой он есть, он меняется, и мы должны меняться вместе с ним. Если начали появляться в таком, тем более, масштабе, в таких разнообразных формах такие диагнозы, как расстройство аутистического спектра, значит, и мы должны учиться с этим взаимодействовать.
Ну, действительно, родители, заботясь, казалось бы, о своих детях, стараются как-то изолировать от мира, который не так уж принимает.
Ну, мир не так, допустим, красочен, как он кажется многим родителям. Они думают, что если они эти краски нарисуют искусственно в глазах у своего ребенка, то и он будет счастливым. Как правило, это не так работает. Это работает так, что все, что ребенок недополучил в детстве, он в последующем будет дополучать во взрослой жизни. Все комплексы, которые он не преодолел в раннем детстве, он потом в последующем будет сталкиваться с ними и гораздо более болезненно, может быть, их преодолевать.
Хочу подчеркнуть, что вы являетесь членом Российской ассоциации родителей детей с инвалидностью.
Да.
Какие мероприятия вы проводите для, во-первых, детей с какими-то особенностями развития, а во-вторых, для родителей?
Значит, очень правильно вопрос в том, что нужно именно проводить мероприятия и с детьми, и с родителями. Потому что, как правило, если у ребенка есть определенный диагноз, этот диагноз в первую очередь отражается на его родителях, на их подходе к воспитанию, к развитию ребенка. И, конечно же, нужно проводить комплексную работу. С родителями мы проводим регулярные встречи, как мотивационные для тех, кто только столкнулся с такой ситуацией, которые считают, что теперь жизнь их уже станет как каторга, они боятся этого, они переживают. Мы объясняем им, что это не так. Это определенное действительно испытание, определенная ответственность и нагрузка, которая ложится на плечи в первую очередь родителей. Но человек, который любит по-настоящему своих детей, в последующем он понимает, что особенность ребенка – это не про его ограничения, это про его уникальность. И мы объясняем родителям таких детей, что вам дан этот ребенок, вам дан таким, какой он есть, и он ваш ребенок, независимо ни от чего. И я не буду, значит, строить из себя сейчас святого или праведного человека. Да, действительно, в более молодом возрасте у меня был страх о том, что а если у меня родится ребенок с особенностями, что я буду с ним делать? Я очень требовательный. Я очень своенравный в том плане, что мне нужно, чтобы все было по-моему. И в какой-то момент, когда я достиг, может быть, 20-22-летнего возраста и потихонечку уже начал сталкиваться с такими детьми. И я подумал, а если у меня будет такой ребенок, что я буду делать? Что все, моя жизнь закончится? И я внутри себя вот этот страх перевернул в мотивацию того, чтобы создать условия для таких детей развиваться. Чтобы даже если случится так, что мой ребенок будет особенным, я знал, что мне с ним делать, я знал, что это не конец моей жизни, это только начало новой. Конечно, с родителями нужно общаться, взаимодействовать. Что касается детей, что мы проводим с детьми? Это регулярные мероприятия совместные, такие как лагерь. Мы едем в июле с 4 по 17 число в наш инклюзивный полностью лагерь. Уже шестой раз за мою тренерскую деятельность мы вывозим детей в спортивные сборы. Значит, в лагерь имеют возможность поехать дети с 5 лет с особенностями и без. То есть в абсолютно обычный лагерь мы берем особых детей. Это для них, ну, как показывает практика, через 2 недели ребенок возвращается другим человеком. В прошлом году мы брали ребенка с синдромом Дауна, который занимался только в особой группе, не мог позволить себе даже думать о том, чтобы общаться и взаимодействовать с другими обычными детьми, он вернулся полноценным, самодостаточным человеком, который начал тренироваться в обычной группе, который начал разговаривать, с которым мы нашли общий язык. И 2 недели для него был таким прорывом, как для обычного человека пройти настоящую армию.
Угу.
Поэтому лагерь, поэтому соревнования для детей. Мы сейчас открыли Федерацию инклюзивного спорта для того, чтобы проводить как раз-таки соревнования для детей и присваивать разряды, как обычно, так и особым детям в равной степени. Давать возможность соревноваться друг с другом, а не только особые с особыми, обычными с обычными, что я считаю в корне неверно. При этом, чтобы была здоровая конкуренция, мы ввели понижающий коэффициент. Это значит, что ребенок, например, 17-летнего возраста с особенностями, подпадая под определенную категорию, может соревноваться с ребенком 15-летнего возраста, допустим, в той же весовой категории, и тем самым их шансы уравниваются. То есть мы ввели такую вот некую рейтинговую систему, где помимо квалификации мастер спорта, заслуженный мастер спорта и всего прочего, есть еще и коэффициенты их возможностей, чтобы уравнять их возможности на старте. И, соответственно, все праздники, все корпоративы, все выезды, они также являются для нас полностью инклюзивными, то есть мы берем и детей, и родителей, и детей из детских домов, и всех, кто не может себе этого позволить, дети из маргинальных семей, объединяем их в одно целое, и путем игры, путем взаимодействия происходит та самая инклюзия.
Мне кажется, это целая такая система, такой новый этап развития инклюзивного спорта в России. Честно, это вдохновляет, что вы занимаетесь таким делом, и если я не ошибаюсь, то ребята с особенностями развития имеют скидку в вашем клубе на занятия.
Дети занимаются с 50% скидкой, а дети, которые не имеют по объективным причинам возможности ходить платно, занимаются бесплатно. 12 человек у нас на данный момент занимаются бесплатно. Первое время я осуществлял деятельность исключительно за свой счет. Но сейчас, благодаря социальным сетям, благодаря нашим регулярным мероприятиям, о нас знают и нам хотят помогать, и это очень приятно. Я хочу выразить огромную благодарность не лишенным чувства прекрасного людям, которые видят нашу работу и готовы в нее вкладываться, помогать. Нам начали давать, не то чтобы давать деньги, а, например, какой-то из родителей, который может имеет возможность оплачивать абонемент ребенка с особенностями и тем самым компенсировать нам расходы по объективной там, зарплате тренеров, аренда зала, коммунальные платежи. Если бы мне предоставили зал бесплатно и сказали, ты можешь здесь работать, зарабатывать деньги, лишь бы там особые дети занимались бесплатно, было бы прекрасно. Но всего этого нет. Мы арендуем зал, мы сделали ремонт за свой счет, мы платим коммунальные платежи, но благодаря, опять же, не, скажем так, не эгоистичным людям, мы можем зарабатывать деньги и делать добро, то есть становясь сами больше и значительнее, мы тем самым и за собой тащим определенное количество людей, которые нуждаются в нашей силе, в нашем внимании, мы тянем их за собой.
Как вам кажется, в чем заключается самая главная задача от тренера?
В первую очередь, это в своем примере демонстрировать то, как оно может быть. Именно поэтому у нас все тренера действующие спортсмены. Я сам дерусь дальше, мой тренер Константин дерется. Все наши тренера – это действующие ребята, которые лишены определенных привычек, которые могут помешать воспитанию их учеников. Я не вижу смысла тренеру, который говорит, что курить – это плохо, пить – это плохо, ругаться матом – это плохо, значит, там, сидеть без дела – это плохо, сам не отличается особой активностью. Я не понимаю, что это за обман, который только лишь на уровне страха может запугать учеников и заставить их что-то делать. Мы против этого подхода. Мы дружим с каждым из наших ребят. Мы наравне с ними общаемся, как со своими ровесниками. Дети сами активно тянутся к нам и стараются брать пример.
Вот, кстати говоря, о страхах. Как вам кажется, что такое страх в целом?
У меня есть одна татуировка, у меня написано «страха нет». На самом деле нет, неправильная формулировка, что его нет. Можно, в принципе, татуировку уже стирать. Я понял, что страх – это то, что нами движет в какой-то момент. Это активные процессы нашего организма, которые заставляют нас делать что-то, что делать необходимо в данной ситуации. Страх имеет под собой абсолютно разные формы проявления. Сомнения, колебания, разочарование, раздосадованность и прочие факторы. Но все это является страхом. Страх – это то, что может нами двигать, но может нас подавлять. И как мы реагируем на это наш собственный выбор. Поэтому к вопросу о том, почему некоторые люди добиваются успеха, а некоторые нет, только лишь то, что одни умеют взаимодействовать со своими страхами и использовать их, а другие под тяжестью его сдаются и отказываются от своей мечты.
Угу. Ну да, страх как двигатель. Какой самый главный страх вы видите в молодых людях или в детях?
Недавно я разговаривал со своей сестрой, ей 16 лет. Я начал замечать, что она начала много-много прямо гонять в голове мыслей. И так как она очень умная, она очень творческая в плане того, что она очень рано повзрослела. В своей голове она уже активно отвечает на вопросы, которые задаются там люди намного старше. О том, кто я, зачем я здесь, куда я иду, чем мне заниматься. Я увидел в ней определенный страх и опасение взрослеть. Страх взросления, скажем так. То есть вот эти самые вопросы, на которых она еще пока не нашла ответы, плюс в совокупности с ее перфекционизмом и синдромом отличницы, он навевает на нее чувство того, что она в дальнейшем не реализует себя и свой потенциал. И это ее пугает. На что я постарался ей ответить очень так витиевато, но я думаю, что надеюсь, что у меня получается, еще не получилось, но получается, объяснить ей, что взрослеть не страшно. Взросление – это очевидный процесс, через который мы все проходим. И взрослая жизнь, она не страшная. Она не подразумевает, что заканчивается детство, заканчиваются чудеса и начинается суровая реальность. Нет, это не так. Взрослая жизнь подразумевает, что теперь ты принадлежишь себе сам. И все, что раньше тебя заставляли делать другие – мамы, папы, тренера, учителя – сейчас ты можешь заставлять себя, не заставлять или мотивировать себя сам. Вот что единственное нужно понять, что по сути ничего не меняется. Просто рядом с тобой уже нет того наставника, может быть, который тебе говорит, как надо делать. Этим наставником ты становишься сам для себя. Не надо этого бояться. Не надо бояться. Именно поэтому я призываю родителей отдавать детей в спорт, отдавать детей в секции, чтобы они могли заблаговременно подготовиться к процессу взросления. Столкнувшись с определенными трудностями, столкнувшись с определенными обстоятельствами, в которых они сами смогут начать делать выбор и нести ответственность за свой выбор. Вот то необходимое, что нужно внедрять в детей.
Вы знаете, очень точно подметили, что сегодня в целом молодежь взрослеет намного раньше. И вот этот страх взросления, он есть очень у многих. Многие задаются такими вопросами, ну зачем, если у меня все есть, если родители меня обеспечивают, если, в принципе, я могу не брать ответственность за свои слова, поступки, зачем мне это нужно? Вот зачем молодым людям сегодня взрослеть?
Значит, может быть, чуть раньше я бы ответил на этот вопрос так, что вы должны взрослеть, вы должны брать ответственность. Сейчас я так не скажу. Я скажу, что если есть дети, которые считают, что им не нужно взрослеть, и они всю свою жизнь могут позволить себе не делать ничего, и при этом они чувствуют себя по-настоящему счастливыми, пускай так. Пусть так, дай бог. Но мы же с вами понимаем, что может случиться всякое. Я ни в коем случае не желаю этого, но а если, не дай бог, что-то случится с родителями такого ребенка, а он еще, вернее, не столкнулся с этой реальностью, что нужно работать, нужно вставать по утрам и куда-то идти, чем-то заниматься. А жизнь его привела к тому, что это необходимо. А как правило, жизнь как раз-таки нас и приводит туда, где мы чему-нибудь можем научиться. И главное, чтобы вот этот момент не сломал ребенка. Ребенка, который поздно повзрослел. Угу. Поэтому я считаю, что любящий родитель, он не тот, кто лишает своего ребенка возможности падать и подниматься, а тот, кто помогает ему подниматься тогда, когда тяжело. Он рядом, но он не лезет ему помогать, если на то нет причины. Он только лишь просто присутствуя может мотивировать своего ребенка встать. Родитель, который, знаете, мама, которая способна видеть, как ребенка бьют, но она знает в этот момент, что не то чтобы ему это необходимо, а на то, что, например, соревнования, где ребенок дерется, мамы смотрят, как их детей бьют. И есть мамы, которые хотят прям выбежать на ринг и, значит, встать грудью за своего сына. Это нормальный порыв. Но мы же с вами понимаем, что в этот момент она ему не поможет. Скорее даже она ему помешает. И в дальнейшем это может и ему, и ей как бы аукнуться не лучшим образом. Ее как бы благостный порыв обернется против нее самой. Mm-hmm. Поэтому настоящая любовь – это возможность отпустить своего ребенка туда, где ему нужно самому пройти этот путь и быть рядом при этом.
Еще хочется спросить, вот вы много сегодня говорили о борьбе. Чем отличается борьба, именно боевое искусство, от других видов спорта, от того же футбола, от, например, лыжи или коньки? Именно борьба чем отличается?
Я считаю, что элемент борьбы присутствует в каждом виде спорта, но именно борьба как таковая борьба, она, естественно, в борьбе. Но на самом деле разницы нет. Если говорим о лыжах, о тех же самых, моя невеста, она шестикратная паралимпийская чемпионка по биатлону. Не буду называть ее фамилию, может быть, она этого не хочет. Но сказать о том, что она человек, который, ну, по объективным причинам никогда не боролась, нельзя. Да, она никогда не делала удушающие, она не накидывала треугольники, она не делала проход в ноги, но борьба в ее жизни присутствовала не меньше, чем в моей, хотя я всю жизнь дерусь. Поэтому борьба, она даже не в каждом спортсмене, она в каждом человеке. Борьба со своими страхами, борьба с самим собой, с обстоятельствами, с ленью, с трудностями, с привычками. Мы всегда боремся. И когда говорят о том, что не надо бороться, не столько не надо бороться, не надо, а сколько надо относиться к этому немножко иначе. Относиться к этой борьбе можно как какой-то каторге, что все, моя жизнь — это сплошное разочарование, это сплошная борьба, я так устал. А можно относиться к этому творчески, можно относиться к этому как к игре. Мы боремся, значит, мы живем, мы чувствуем. Мы чувствуем боль, мы чувствуем радость, мы чувствуем горечь поражения, радость победы. Это все элементы борьбы. Эти качели, на которых мы качаемся, можно сказать, что все хорошо, а потом все плохо. Все хорошо, а все плохо. А можно сказать, здорово, как интересно. Мы качаемся, а пока мы качаемся, мы живем. Поэтому, когда у меня был момент, когда я выходил на свой финал чемпионата мира, и мне было откровенно страшно, и все тело зудело, болело, не было никакой мотивации драться, мой тренер сказал мне простую фразу: ты должен научиться получать удовольствие от того, что происходит в моменте именно сейчас. Потому что это тот момент, который, возможно, никогда не повторится. И вот сейчас тебе страшно, больно, одиноко, тяжело. Это твой момент, это твоя минутка, твоя секунда. Используй ее, потому что потом ты будешь вспоминать об этом как о самом лучшем моменте в моей жизни. И да, сегодня уже прошло почти 5-6 лет с того момента, с того финала, когда мне было максимально страшно, и я до сих пор вспоминаю этот момент как самый лучший в своей жизни. Поэтому мы сами решаем, как относиться к происходящему, как к игре, либо как к борьбе.
Последний вопрос вам хочу задать, Марсель. Я читала один пост в вашем Инстаграме. Вы писали себе, 16-летнему, я бы пожелал учить английский, откладывать деньги и заниматься борьбой. Угу. Если я спрошу, что бы вы пожелали всем 16-летним, вообще всем молодым людям, что бы вы пожелали?
Знаете, я бы немножко хотел бы развернуто ответить, потому что я сам когда-то был 16-летним, и мне иногда кажется, что я до сих пор он. В первую очередь я хочу посоветовать всем молодым ребятам думать своей головой. Думать своей головой — это не значит обязательно идти вразрез с чьим-то мнением, обязательно доказывать кому-то, что я сам. Нет, это значит, что конечным решением должно быть все-таки ваше. Не навязанное кем-то, вы можете послушать 1000 мнений и 1000 первым принять его самостоятельно. Потому что, если бы меня спросили раньше, что должен делать молодой человек, я бы сказал: заниматься спортом, учиться в институте, учиться в школе, он должен сходить в армию, ну все очевидно, как обычно. На сегодняшний день я бы так не сказал. Возможно, если мы обратимся к действительности, к современности, мы увидим, что молодые ребята, которые реализовались в чем-то, что раньше даже не существовало, те же самые блогеры, звезды, которые, значит, поют, танцуют. Я не считаю, что это плохо. Это мир, он меняется. Поэтому думайте своей собственной головой. Сколько есть ярких примеров того, что люди не заканчивали, допустим, школу с отличием, но потом становились успешными предпринимателями, изобретателями, бизнесменами. Генри Форд, Эйнштейн. Очень много примеров. Поэтому решать вам, кем вы будете в дальнейшем. Не пытайтесь переложить эту ответственность на кого-либо другого. Это первое, что я хочу посоветовать. Второе, что я хочу посоветовать, это, как и себе, учите английский язык. Учите английский язык. Да, я патриот, да, русский язык — красивый язык, главный язык, но английский язык — это международный язык. Чтобы быть человеком, лишенным рамок, стереотипов и ограничений, чтобы вы могли общаться с людьми, а общаться с людьми — это самое важное, потому что человек, который не перестает учиться, он по-настоящему умен, и он будет становиться еще умнее. А только благодаря общению с другими мы сможем двигаться дальше. Учите язык, чтобы вы могли общаться. Учите несколько языков. Это прекрасно развивает вашу голову и вашу коммуникабельность. Ну и совет про бизнес. Откладывайте деньги, потому что я очень много в своей жизни, у меня было, скажем так, взлетов и падений, я работал и на стройке, я и выигрывал и соревнования, и бои, и у меня были хорошие гонорары, но по факту большую часть я просто потратил в никуда, потому что не было вот этого финансовой грамотности, когда нужно большую часть откладывать, в последующем ее инвестировать. Это очень важно. Почитайте книги. Большинство книг, 70% книг о бизнесе, о финансах, говорит именно об этом. «Богатый папа, бедный папа». Думаю, богатей. Все о том, что вам нужно откладывать деньги и в последующих грамотно их инвестировать. Вот три совета для молодежи.
Спасибо большое. Сегодня прозвучали и практические советы, и теоретические советы. Я думаю, что очень много полезного сегодня прозвучало из нашей беседы. Я напомню, что у нас сегодня в гостях основатель инклюзивных клубов боевых искусств и двукратный чемпион мира по карате Марсель Мансуров в нашей передаче «Время молодых». Спасибо вам большое.
Спасибо вам большое.